Вы смотрите воскресный выпуск нашего тележурнала. Всех зрителей у экранов приветствую я, ведущий программы Иван Игнатов. Здравствуйте. На уходящей неделе в нашей епархии торжественно отметили День памяти первого епископа Рязани, святителя Василия. Богослужение 16 июля в кафедральном Успенском соборе Рязанского Кремля совершил глава митрополии, митрополит Рязанский Михайловский Вениамин в сослужении епископа Касимовского и Сасовского Дионисия. Святитель Василий представился в 1295 году. Его тело было с честью погребено у стен Борисоглебского собора. Через несколько столетий, в 1609 году, во время польского нашествия, мощи святителя Василия были обретены и торжественно перенесены в Христорождественский собор в Кремле и положены под сподом на левом клиросе, где находится и поныне. Ну а в раке, обозначающей это место для поклонения верующих, заложена частица святых мощей святителя. Несколько лет назад мы знакомили наших зрителей с иноком Всеволодом Филипьевым, членом Союза писателей России, поэтом, автором нескольких книг. Книга «Начальник тишины» – пожалуй, самая известная его работа, вышедшая в московском издательстве «Паломник» при поддержке братства преподобного Иова в Джорданвилле, где тогда подвязался отец Всеволод. Недавно герой наших рассказов приезжал в Москву, много изменилось в его жизни. Он принял монашеский постриг и теперь несет послушание в Свято-Пантелеевном монастыре на Святой горе Афон. Мы встретились с теперь уже отцом Солофиилом, чтобы задать ему несколько вопросов. Вот запись той беседы. Отец Солофиил, приветствую вас.
Здравствуйте.
После перестройки для фона началось новое время, стали приезжать россияне, и сейчас поток паломников также велик?
Действительно, сейчас наши русские паломники, приезжающие из всех весей России, являются большой опорой для Афона, потому что монастыри очень крупные, требуют больших таких и вложений. И вот наши русские паломники с большим энтузиазмом, с верой помогают всем монастырям, не разбирая, будь то монастырь греческий, болгарский, румынский или русский. Просто зов православного сердца влечет к тому, чтобы помогать этим обителям, находящимся в уделе Пресвятой Богородицы. И я не знаю точное процентное соотношение, но я думаю, что оно будет в пользу русских паломников. То есть это большая часть русских паломников. Революция 1917 года надолго поставила железный занавес между Афоном и Россией. Перед революцией число русских монахов на Афоне было очень велико. Сейчас еще это число далеко не восполнено. Но глубинное родство эллинов, православных греков и славян, оно безусловно. То, что мы через них восприняли православную нашу веру, роднит нас. И хочется надеяться, что вот такое дальнейшее тоже сожительство, сработничество православных России и Греции, в том числе на Афоне, оно будет продолжаться.
А как сегодня складывается жизнь монахов на Афоне?
Ну, самый известный монастырь русский – это русский Пантелеимонов монастырь. Это как бы центр русского монашества. Но вместе с тем жизнь афонских русских монахов многообразна. Они представлены практически во всех 20 крупных монастырях. Живут там либо в качестве насельников, либо в качестве временных трудников. Они есть. В каждый монастырь, ты куда придешь, у тебя не будет трудностей с переводом на греческий язык для беседы со старцем, духовником, потому что везде есть русские. Кроме того, второй образ жизни монашеский на Афоне – келиотский. То есть это небольшие кельи, по-нашему это скиты небольшие, где находится храм и небольшое число братьев. Вот такие кельи тоже разбросаны по всему Афону, в которых живут русские монахи. Они менее известны, чем, конечно, русский Пантелеимонов монастырь. И уж совсем мало кому известны это пустынники, пустынножители. Монашество вообще начиналось как пустынножительство. первые монахи уходили в пустыни Египта, Палестины, в России, на Дальний Север. И там в уединении подвязались. И поэтому на Афоне пустынножительство является неотъемлемой частью монашества. Русских пустынножителей там долгое время не было, так как после революции просто они физически прекратили там существовать, умерли старички. И вот теперь за последние десятилетия русское пустынножительство тоже там возрождается. А смысл пустынножительства во все времена, в том числе и на Афоне, это то, что можно назвать солью христианства или его сердцем, дыханием, это исихазм.
Отец Салафил, ну вот вы говорили об исихазме, не всем это понятно. Что же такое исихазм?
Исихазм, действительно, это слово, которое часто встречается и в моих книгах, в том числе книга «Святогорец» посвящена тоже этой теме. Переводится оно как «безмолвие» или «покой» с греческого языка. Но это не покой в смысле бегства от мира, а это внутренний мир с самим собой. Это покой внутри тебя, покой в достигаемый общением с Богом. В двух словах, суть здесь в чем? Бог создал человека для общения с собой. Вот смысл создания человека – это его общение с Богом. И когда человек согрешил, он прекратил общаться с Богом. Бог идет по раю и говорит: «Адам, где ты?» То есть Адам прячется от Бога, он уже не общается с Ним. Вот суть исихазма – это восстановление непрестанного общения с Богом. Непрестанной Иисусовой молитвы: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешного». Таким образом происходит восстановление общения с Богом. Чему посвящен исихазм? Для чего уходит и в пустыню? Но исихазмом можно заниматься и в миру. Тому много, немало примеров есть. И некоторые люди, которые неприметно у себя на приходах живут, в действительности вот тоже занимаются деланием Иисусовой молитвы. Как говорит наш старец, наставник пустынников афонских, иеросхимонах Рафаил Берестов, вот это вот духовное оружие Иисусовой молитвы, четки, мало нами используется. Если бы мы больше к нему прибегали, то и те события, которые сейчас раздирают нашу Родину на юге России, на Украине, и то, что происходит в наших семьях, и наш внутренний конфликт с самим собой, все бы это можно было уврачевывать, если бы мы прибегали с верой к непрестанной Иисусовой молитве: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного», как апостол Павел говорит, непрестанно молитесь. То есть и в пути, и в дороге, и в очереди, и на работе, вместо того, чтобы в голове гонять бесконечные помыслы, какие-то страхования, суету, многопопечительность, мы бы могли восстановить вот это общение с Богом через непрестанную молитву. Это бы очень нам помогло и вдохновило. И я вижу свою цель и смысл творчества, в том числе и последних книг, последний Афон, Святогорец, новой книги «Тайна Афонской пустыни», в том, чтобы доносить смысл исихазма не только для монахов, но и до мирян, живущих в миру.
Спасибо, отец Салафил, за интересную и познавательную беседу.
Спасибо, Господи.
Ну и в завершении наша рубрика «На скрижалях искусства», в которой мы рассказываем о творчестве известных писателей, художников, музыкантов. Жизнь таких людей всегда сложна и противоречива, но особенно трагично порой складывалась судьба творческих людей в советское время. Многим из них приходилось отстаивать свои принципы и свои взгляды на жизнь, не идя на сделку со своей совестью. Одним из таких людей был художник Павел Корин. Размышления о духовности в его творчестве в самые атеистические времена в сюжете Дарьи Трофимовой.
Павел Дмитриевич Курин, советский живописец-монументалист, народный художник СССР, действительно член Академии художеств, лауреат Ленинской и Государственной премии, обладатель Ордена Ленина. Родился в селе Палих в семье простого иконописца.
Павел Дмитриевич Курин, тот, который вошел в историю русской, да и не только русской, но и мировой культуры, искренне совершенно, без всякой рисовки, однажды произнес такую фразу. На вопрос, чего бы вы хотели больше всего в жизни, он ответил. Я мечтаю, очень мечтаю, чтобы самый обыкновенный палихский иконописец обратился ко мне, назвав меня мастером.
Став иконописцем, Павел Дмитриевич вобрал в себя ту особую древнюю крестьянскую культуру, присущую мастерам Палиха. Приехав учиться в Москву, он помогал расписывать церковь Покрова Богородицы Марфо-Мариинской обители. Подмастерье из глубинки, еще не имевший навыков академической живописи, стал учеником известного художника Михаила Нестерова.
Курин берет длиннющую кисть и молодой рукой, абсолютно вроде бы неопытного художника-монументалиста, проводит по потолку эти лучи. Нестеров замер. Замер от чего? От того, что природно в каждом человеке сидит его профессия, его одаренность. Вот Курин – это та самая личность, которая продемонстрировала всей своей жизнью, а прожил он сколько же, получается, по-моему, 73 года. Абсолютнейшее, стопроцентное служение Божьему дару.
После окончания училища живописи Курин продолжает заниматься росписью церквей. Однако в конце лета 1917 года он впервые задумывается о написании большого полотна. Сама идея вернется к нему позже. После революционной Москве в 1925 году пройдет отпевание патриарха всея Руси Тихона. Тогда в Донском монастыре у его гроба молились и иерархи, и простые священники, и миряне.
Вот Павел Дмитриевич Курин – это был тот самый художник, который во времена жуткого состояния народа за ношение крестиков расстреливали. За ношение крестиков расстреливали. За ношение ряс в лагеря, да? А он берется писать элиту церковную.
Картина должна была называться «Реквием. Русь уходящая». Для полотна художник создает множество эскизов. Это портреты русских патриархов, священников, монахов и монахинь, коллег и нищих. Каждый персонаж – личность, характер. У каждого своя история.
И этот слепой, когда его увидел Горький, написанный этюд, знаете, что Горький сказал? Он молчал, он сидел, и 10 этюдов, которые уже к этому времени были написаны, как только Курин перед Горьким поставил слепого, и кто-то что-то из присутствующих заговорил, Горький громко закричал: «Замолчите, смотрите, у него пальцы смотрят». А на самом деле этот слепой Данилушка был регентом правого хора. Нищий в советское время пел старинные распевы, и когда Курин услышал фразу «Сердце на копье поднимем», вы представляете, смысл у этого слепого заложен был какой? «Сердце на копье поднимем». Это как бы ответ и Сталину, и всем остальным. Всем тем, кто пытался снести в одночасье русской православии всю тысячелетнюю культуру.
В 30-е годы работу над картиной «Русь уходящая» пришлось под давлением НКВД прекратить. Он вынужден писать заказные портреты знаменитостей. Маршала Жукова, Максима Горького, скульптора Каненкова, групповой портрет Кукрыниксов. Но и здесь Курин остается верен себе. В каждом он видит не столько представителя советской элиты, сколько одаренного Богом человека.
Если бы вы почитали воспоминания Курина, как он писал портрет Качалова, как он трусил, что с ним было, он почти до истерики доходил. А Качалов ходит по мастерской. Можно я посижу? Он артист. И вдруг Корин увидел один жест, один поворот. И появился огромный, монументальный, великолепнейший портрет Качалова, аристократа.
В тяжелые военные годы страна вновь оглянулась на свою историю. На тех героев, которые не раз спасали Русь от врагов. Павел Корин с радостью берется писать триптихи на исторические темы «Александр Невский» и «Дмитрий Донской». Спустя годы именно к нему обращается известный архитектор Алексей Щусев с просьбой сделать мозаичное панно для московского метро.
И он сказал: «Павел Дмитриевич, нам нужно, чтобы это подземелье воспринималось дворцом. И только вы можете всю русскую историю, вот так, как вы сделали Александра Невского, когда Александр Невского увидел, вот эту всю историю оставить перед гостями столицы».
В последние годы своей жизни Павел Корин был обласкан властью и признан как один из талантливых художников советского периода. Но, к сожалению, множество картин он так и не успел закончить. Незавершенной осталась и мечта всей его жизни – полотно «Русь уходящая».
Корин, наверное, до революции, если бы не было революции, наверняка был бы чудесным иконописцем. Но свершившаяся революция и изгон русского православия с ее пределов, видимо, вот как-то немолчно заставило его быть тем, кем он стал. А он стал тем, кто создал величайшее полотно. Его все называют «Русь уходящая». Это единственное в мире произведение после Александра Иванова. Там явление Христа народу, и мы видим Христа, идущего на людей. А для меня вот это «Русь уходящая» – это Русь, изгоняемая с ее пределов простор, встречает великого Христа.
А еще благодаря Павлу Дмитриевичу Корину сохранилось множество древнерусских икон, которые он собирал и тем самым спасал от уничтожения. Это было, быть может, самым главным делом жизни художника, иконописца и просто верующего человека.
И это все на сегодня. В студии был Иван Игнатов. Я прощаюсь с вами до следующей программы. И желаю всего доброго. До свидания.